Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 июля, 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и изучать карту московских пробок. Полегче стало ехать. Если час назад были 4-бальные пробки, то сейчас Яндекс рисует пробки в 3 балла. Главная проблема – это попытка свернуть с Ленинградки на Ленинградку в районе Сокола. Там вам придется постоять какое-то время в пробке. По-прежнему внутренний МКАД довольно сложно едет от Новой Риги до Волоколамки, и довольно сложно. Я вот сейчас пока смотрел, потерял, где эта пробка, но вот сейчас я ее найду довольно быстро. Да, довольно сложно на Варшавку съехать с третьего транспортного кольца. Вот о чем я хотел обратить, на что я хотел обратить ваше внимание. Станислав 866 через Телеграм обращает внимание на то, что некие неизвестные сегодня утром перекрыли один из въездов в торговый центр «Драйв» на 8-м километре МКАД на внешней стороне, и он утверждает, что это перекрыло въезд на водную фильтровальную станцию, которая там же между МКАДом и Жулебино расположена. Он говорит, что это небезопасно еще и потому, что перекрыт один из эвакуационных выездов из торгового центра. Но надо разобраться, почему это произошло, и я не думаю, что неизвестные могут вот так взять и перекрыть, но информация есть. Если вам надо в район торгового центра «Драйв», имейте в виду, там чуть сложнее, чем прежде схема движения. О чем мы будем говорить в ближайшие несколько минут? В России с начала года растут цены на продовольствие, особенно цены на курицу растут. Об этом сегодня пишет РБК. Вторая тема. Ольга Голодец, это вице-премьер российского правительства, заявила, что она подводила итоги мирового чемпионата по футболу и заявила, что обеспокоена тем, что многие граждане плохо знают произведения народного творчества.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Станислав продолжает информировать нас об этом перекрытии в районе торгового центра «Драйв». Давайте, вы пришлите лучше номер телефона, мы с вами свяжемся и попытаемся эту историю как-то изложить. Станислав пишет, что те, кто перекрывал один из въездов, напомню, в торговый центр «Драйв», никаких документов не предоставили. Означает ли это, что они обязаны были именно Станиславу предоставить такие документы, пока непонятно. Давайте, вы присылаете нам номер телефона, мы с вами свяжемся, если все нормально, попытаемся выяснить какие-то подробности. Теперь следующая тема по поводу роста цен на продовольствие, особенно на курицу. Сергей Юшин к нам присоединяется, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации России. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, значит, говорят, что если не учитывать плодоовощную продукцию, только за месяц продовольствие в России в июне выросло более чем на 1%. Учитывая нынешнюю инфляцию, это довольно много. В чем причина?
Ну, я не могу сказать про все продовольствие, в частности, в аналитике Центробанка, который, к сожалению, очень мало общается с отраслью, поэтому с трудом понимает, какие процессы происходят, говорится о якобы каком-то большом росте цен на мясо птицы, что не соответствует действительности, потому что, если смотреть в такую ретроспективу, то у нас сегодня цены ниже, чем в тот же период 2017 года, и находятся на уровне, внимание, в рублях, на уровне 2012 года. То есть, да, колебания происходят, в том числе играет и сезонный фактор, роль определенную. Чемпионат мира – это повышенный спрос на продукцию. И у нас происходит коррекция цен в общем звене на мясо птицы. Напомню, что на протяжении 9 месяцев, которые предшествовали этой коррекции, цены падали и упали на 17%. То есть отрасль стала работать себе зачастую в убыток и очень часто с нулевой или очень низкой рентабельностью. Сегодня происходит нормальная абсолютно коррекция цен, которая вряд ли чего-то добавит к инфляции, тем более, что производство мяса в России продолжает высокими темпами расти, и, соответственно, конкуренция будет сдерживать любой рост цен. Я уверен, что цены не будут расти на мясо птицы, и пусть это не так волнует ни потребителей, ни Центробанк.
Хорошо, тогда про другое. Вот вы сейчас сказали, что производство мяса продолжает расти, но если я правильно помню, даже не вчера уже говорили о том, что у нас что-то типа перепроизводства мяса, разве нет?
Ну, я бы не называл это перепроизводством. У нас, в частности, на рынке мяса птицы был избыток предложения. Опять-таки, по причине и быстрого роста, и того, что наш рынок по-прежнему открыт, прежде всего, для продукции из Белоруссии. Это существенный объем, более 100 тысяч тонн в год. И в этом плане мы открываем все новые рынки. В прошлом году Россия экспортировала около 170 тысяч тонн мяса птицы более чем в 30 стран мира. И это сегодня основная задача для того, чтобы на рынке, в общем-то, был баланс. Если бы рынки внешние были закрыты, то цена очень бы сильно упала. От этого бы временно выиграл потребитель, но в результате многие фабрики бы закрылись, и через какое-то время цены как раз пошли бы вверх. Поэтому сейчас на рынке балансируется ситуация, как я уже говорил, цены приходят в норму, которая отражает реальную себестоимость.
Еще раз, по-вашему, розничные цены на курицу сейчас где-то на уровне 5-летней давности?
Это данные мониторинга отраслевых союзов ассоциаций. Кроме того, сегодня мы можем найти курицу очень часто по акциям, буквально за 85 рублей за килограмм. А если перевести в доллары, то курица реально в два раза...
Ну, это понятно.
...с 2012 годом. Поэтому, к счастью для потребителя, мы можем найти курицу на очень разный кошелек. И, кстати, в оптовом звене та же самая куриная тушка, ее можно купить в опте и за 90 рублей, и за 85, и за 115. То есть разные производители, разные бренды, разные упаковки, разная тушка по весу. Колоссальный выбор для потребителя, и курица является сегодня практически самым доступным белком из всех на рынке присутствующих. Поэтому потребление курицы растет, и мы этому очень рады.
Спасибо. Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, отрицает, что вот рост цен на кур, на куриное мясо, мог стать двигателем роста цен на продовольствие в целом. Ну, тогда надо понять, а что же? 7373, слушайте, не нравится вам дешевая акционная курица, без пяти минут тухлая? Вот это вот тоже очень хорошо. Не, можете же не брать. Но кто-то, может быть, она ведь без пяти минут. Это Ольга пишет нам, 959-я. Нет проблем, вам предлагают более дорогую. Вы хотите дешево, хорошее? Так не бывает. 7-3. Где продают кур по такой цене? Это оптовые цены, но, впрочем, насколько я понимаю, акционные курицы по такой цене тоже бывают. Так вот, если не куры, тогда что двигает цены на продовольствие? Мы не учитываем плодоовощную продукцию. Кто-то из наших слушателей может дать более-менее понятное объяснение? Цены на продукты растут. Говорят нам данные Центробанка, в июне цены на продовольствие без учета плодоовощной продукции увеличились более чем на 1%. Как вы понимаете, в годовом выражении это вообще серьезные цифры. 7373948. Скорее, индейка и гусь подорожали, пишет Анна, 97-я. 7373948, телефон прямого эфира. Если не куры, тогда кто локомотив роста цен? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва. Ну, на мой взгляд, локомотив роста цен – это цены на топливо.
А, нет, еще раз, вот когда я вам говорю, кто локомотив роста цен на продовольственном рынке, вы говорите «бензин». Неправильный ответ.
Почему же?
Ну, потому что вопрос в другом. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, не причина. Кто локомотив? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Но вы же понимаете, что только от жадности производителя зависит качество куры и цена. То есть тут нельзя говорить, что дешево, не бывает хорошо.
Еще это раз, а производитель такой же жадный, как и вы. Вы росли в одном дворе и воспитывались в одном детском саду.
Если бы у меня была куриная ферма, я тоже такое высокое качество ставил, делал бы подложку тяжелую, там, по 100-150 грамм.
Вот, видите, все и объясняется. 7373948. И все-таки кто-то может объяснить. У вас есть, может быть, у кого-то продовольственный магазин, может быть, кто-то занимается торговлей на более высоком уровне. У вас есть объяснение, а что тогда двигает цены на продовольствие вперед? Не куриное мясо, говорят в Национальной мясной ассоциации. Значит, что-то другое. Рост цен больше 1% в июне. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, это очень легко. Розничные цены Центральный банк считает. А этот представитель говорит об оптовых ценах. Оптовые цены, может, и не растут, а розничные за счет бензина и выросли.
Еще вот раз, а вы знаете ответ? Значит, выросли цены на курицу?
Розничные выросли.
А вы слышите вопрос? Вопрос, слышите?
Слышу, да.
Ну вот, видите, ответа не даете все равно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к росту цен на продовольствие. Между прочим, Сергей Юшин говорил и о розничных ценах. 7373-90, если не куры, то кто? Звучит как лозунг, действительно, 757-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
День добрый.
Да, прошу.
Но на самом деле просто цены, смотря на какие товары растут. Если сырье закупается за границей...
Еще раз, а если не куры, то что в продовольствии растет опережающими темпами?
Если не куры, куры производятся у нас. Все, что производится...
Нет, а все что? Что это? Ну, назовите. Ну,
хорошо, давайте. Значит, мясная продукция, рыбная продукция. Если...
Что конкретно подорожало и как?
Что конкретно подорожало?
Ой, я тоже вот так могу сказать. 7373948, телефон прямого эфира. У целом, так сказать, у целом. Мы, безусловно, понимаем, что все дороже. Но у целом. А тут вопрос немножко в другом. Срочное сообщение. Маргарита Симоньян говорит, что федеральная полиция в Австралии начала расследование в отношении Russia Today. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаемся к теме роста цен на продовольствие. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Почему вы считаете, что вы имеете право в таком...
Потому что есть вопрос. Вот. Сейчас вопрос, который мы обсуждаем, это рост цен на продовольствие. Я попросил позвонить людей, которые заметили, что в июне подорожало сильнее, чем на продовольственном рынке. И когда вы говорите, что сильнее подорожал, чем кур и бензин, то это ответ на другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, подорожало что, свинина намного,
да?
говядина.
Ну вот вы можете в какие-то конкретные цифры сказать?
Ну, процентов на 30 свинина.
За месяц?
Да.
То есть было сколько, стало сколько, чтобы я понимал?
Ну, она рублей на 50 подорожала.
На 50 30, рублей?
40, да.
Ну, и это 30%? Какие... Подождите, ну, свинина не стоит 150 рублей?
Как 150?
Ну, 30%?
Стоит... Да.
Если 30% это 50 рублей, тогда она должна была стоить 150 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доктор,
да, прошу. Да.
Вот я месяц отсутствовал, и когда уезжал, городские булочки такие, французские, стоили 7,80. Сейчас они стоят 9,20.
А, ну, это в конкретном магазине какие-то конкретные булочки?
Ну, да, вот Атак, магазин Атак.
Да, конкретные булочки подорожали с 7,80 до 9,20. Это достаточно серьезное подорожание. 7,3, 7,3, 94,8. И все-таки, а кто драйвер роста цен? Если мы говорим про 1% в месяц. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юра, приветствую вас.
Прошу.
Я заметил, например, кроме бензина, еще и подорожание сахарного песка.
Вот. Да ну, причем сахар подорожал?
Очень значительно. Да, ну это сезонная такая, сезонный подскок цен, но он уже, кстати, падает уже и вниз. Я имею в виду цена.
Понятно, рыба подорожала, пишет Илья 577, особенно карповые. Процентов на 10, утверждает Кунжут, подорожали напитки, соки, холодные чаи и так далее. А Григорий из Питера возвращает нас к свинине и пишет, что вот, например, свиная шея как стоила 300 рублей, так и стоит уже несколько лет, и тут ничего не изменилось. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я вот заметил, морковка подорожала, была 49 рублей.
А мы не учитываем плодоовощную продукцию, я в самом начале об этом сказал. По акциям только беру, качество сомнительное, конечно, но фритур, вот получается у него все. Ози утверждает, что цена на кур различается до 100 рублей. Но это естественно, потому что мы говорим про разные магазины. Если уж сравнивать, то в одном и том же магазине. Кофе подорожал, пишет 569-й. В июне подорожал? Я как кофеман вам вопросом на вопрос отвечу. Михаил Иванович к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Значит, давайте. Рыба подорожала процентов в течение месяца, процентов 10-15. Берем морской окунь, народные рыбы, пикша, треска, минтай. Вот все эти рыбы подорожали. Если мы будем говорить семга, давайте говорить так, там, где я беру. Так, ну вот, на этих так называемых рынках она стоила 880-900 рублей в куске, в хорошем, в центральном куске. Сейчас она стоит 940. А то вот, считайте, в среднем 50 рублей.
Может быть, рыба. А что про куриц вы скажете, кстати? Вы обращаете внимание на их цену?
Я больше по баранине могу сказать, кур не ем.
Хорошо, ладно, давайте все-таки, может быть, кто-то про кур может собственные оценки высказать насчет цен в июне. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Анна.
Мне показалось, что курица не подорожала. Но куры действительно есть по акции, причем в любых, по-моему, магазинах. Я тут брала курицу, ну что, на 95 рублей килограмм.
То есть при желании можно найти такие цены меньше
можно,
сотки?
Можно, правда, она размером с меня, но это вопрос другой. Но мне показалось, подорожала баранина. Видимо, это сезонное. Вот. А еще у нас домоправительница держит 25 курей. И вот она говорит, что подорожали корма для кур.
Это другая история. А
может быть, поэтому и куры подорожали, и яйца подорожали.
Но видите, какая история. Те, которые продают кур, говорят, что они не подорожали, эти самые куры. А, хотя, в общем, жалуются на то, что дорожают все, что позволяет им этих кур потом вырастив продавать. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире.
Мы про цены еще раз говорим.
Да.
Ну, я хочу сказать, я примерно догадываюсь о причине подорожания, но это подорожание, оно реально незаметно по факту.
Ну, подорожание чего? Вот какой пример вы можете привести?
Курица, мясо, ну, там действительно рублей 10-20, то есть где-то поднялось. Я думаю, что это все-таки из-за перевозки, лизинга, потому что у меня знакомый занимается складами.
Не, мы сейчас не пытаемся выяснить причину подорожания. Причина – это жизнь. Ну, потому что вот все происходит, что в жизни, приводит к тому, что цены растут. Чтобы цены падали, такое бывает крайне редко. Мы пытаемся понять, а кто вместо куриц? Ну, вот Михаил Иванович говорит, что может быть рыба. Может быть рыба, которая серьезно, по его данным, подорожала и привела к таким данным. Напомню, без учета плодово-овощной продукции продовольствие в цене выросло в июне, по данным Центробанка, на 1,13%. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать то, что да, я согласна с подорожанием рыбы, особенно заметно по морскому окуню, если его раньше можно было найти, это в разных магазинах там за 270 рублей, килограмм 300, то сейчас выше 300. И также говядина. Вот только еду с магазина, так сказать, уже в другом посмотрела одного производителя говядину, одного и того же вот беру, и она везде подорожала. Если раньше можно было говядину найти рублей за 400 килограмм, ну, хорошего куска, то сейчас меньше, чем 550 хороший кусок, то есть который будет без жилок там, ну, для тушения.
Это серьезная цифра, скажите, а вот эти 400, когда вы последний раз видели?
Ну, где-то в конце мая, да.
Понятно, спасибо. И тогда получается, что это серьезное подорожание говядины. В России, как сегодня пишут, по данным Центробанка, цены на продовольствие без учета плодово-овощной продукции только в июне увеличились на 1,13%.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Подорожало обладание разумом, полагает Денис. Лев пишет, выросли бы еще зарплаты. Фритур пишет, в любом случае средний чек в магазине увеличился с 1000 до 1500, при этом вообще ничего не беру. Ну, это, конечно, шутка, понятно, что человек что-то берет на эти деньги, но вот немного. Следующая тема. Вице-премьер Ольга Голодец сказала сегодня буквально следующее. Она обеспокоена тем, что многие граждане плохо знают произведения народного творчества. Вице-премьер правительства по вопросам культуры, спорта и туризма сказала, что многие жители страны не смогли... Ну, туристы приехали на чемпионат мира, говорит. И им бы тут бы, знаете, в кокошниках бы девки. Сразу песни и все такое, а жители страны не могут рассказать туристам о народных песнях и танцах. Я уж молчу о том, чтобы исполнить все это дело. Ольга Голодец выразила обеспокоенность, что многие граждане слабо знакомы с произведениями народного творчества. Она говорит, иностранцы приехали на чемпионат мира, хотели было спеть с нами народные песни и танцевать народные танцы, но мы не могли им рассказывать о произведениях народного творчества. Три песни на каждом углу исполнялись, но этого мало, говорит Голодец. Владимир Кляус, заведующий отделом фольклора в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Почему мы не можем рассказать гостям столицы о народных песнях и танцах? Нас где не учат этому?
Ну, вообще, тут прежде всего хотелось бы сказать, что удивительный чемпионат, который выявил такую проблему, о которой, в общем-то, фольклористы мы говорим очень давно. И то, что, в общем-то, в городах, так сказать, на улицах народные песни не поют, это совершенно естественное условие. Дело в том, что традиционно фольклор сформировался в ситуации, когда была жизнь другой, экономика была другая, социальные отношения были иными, значит, да, и сегодня остатки, в общем-то, традиционного фольклора мы можем фиксировать только вот, в каких-то удаленных уголках нашей родины. Мы же фольклористами не едем в городах песни записывать, а уезжаем подальше в глубинку, где еще сохранились вот как бы традиционный уклад.
Но подождите, Владимир Леонидович, я понимаю, о чем говорите вы, но мне все-таки кажется, что когда Голодец говорит о потребности найти у нации возможность выразиться народными средствами, вот как-то балалайка не первое, что приходит на ум.
Ну, может быть, не первое, что приходит на ум, конечно, значит, да. И тут я хочу сказать, что в какой-то степени правах, значит, да, что нужно, так сказать, на самом деле, вот такой образовательный тренд в области традиционного фольклора, он, к сожалению, сейчас очень сильно потерян. Буквально вот в феврале месяце Государственный российский дом народного творчества проводил очередной конгресс фольклористов, о котором, в общем-то, так сказать, только на котором только лениво не говорил об этой проблеме.
Но смотрите, нет, я все-таки про другое хочу спросить вас. Вот как кажется, иностранцы едут в Российскую Федерацию, и нам кажется, что они ожидают увидеть тут девок в кокошниках, медведей и балалайки. Они не видят медведей, балалайки и девок в кокошниках, а вице-премьер говорит, и плохо. Так это правда плохо?
Ну, может быть, то, что они не видят вот девок в кокошниках, медведей и балалайках, это, конечно же, хорошо, но то, что, значит, потребность в народной традиции как бы существует, допустим, вы приедете в какую-нибудь такую страну, где традиционный фольклор сохраняет свое актуальное звучание, примерно на Балканы. Вот, там нет, значит, вот такой картинки, значит, балалайка и так далее, но на каждом шагу вы услышите традиционную народную музыку. У нас этого нет. В ней потребность как бы так ушла, а самое главное, так сказать, ушел способ обучения этому. И, насколько мне известно, вот сама вице-премьер сказала, так сказать, вот эти вот свое мнение о фольклоре выразила на этом форуме Таврида.
Да, да, это так и было.
Да, на который приглашены как бы различные, так сказать, вот очень уважаемые люди, но которые очень плохо учат именно аутентичному фольклору, которые учат как бы переработкам фольклора, достаточно профессионально, которые учат шоу, как сделать из фольклорности, но не более того.
Скажите, да, можно последний вопрос я вам задам? С вашей... Голодец же говорит, что... Она очень четко говорит про народные песни, что, мол, не знаем мы народных песен, а надо бы нас научить. Вот с вашей точки зрения, вот так, навскидку, а вот народные песни какие? Вот какие народные песни обязан знать каждый?
Ну, во-первых, наверное, каждый обязан знать вот песни своей семьи, песни своего, значит, места своего исхода, песни своего региона. Они все разные. Вы понимаете, ведь фольклорная традиция, она не то, что как бы состоит из 2-3-4 песен, она абсолютно разная, и каждый, как бы, допустим, фольклор Забайкалья, он один, фольклор Дона, он другой, фольклор Русского Севера третий. Они везде разные. Вот мне кажется, что исходить нужно из этого.
Спасибо, Владимир Кляус, заведующий отделом фольклора в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук. У нас с вами буквально 2 минуты. Слушайте, с вашей точки зрения, вот есть какие-то... Владимир Кляус как раз говорит о том, что у каждого должна быть своя народная песня. Ну, потому что мы все из разного... Россия огромная, мы каждый из своего региона, и вот у каждого из нас должна быть своя народная песня. Что вы скажете по этому поводу? Вообще не люблю песни никакие, пишет Илья 572. Почему я кому-то должен их знать? Ну, потому что это ваши корни. Ну, так кажется. 757-й жалуется, что вот так навскидку, кроме «Ой, цветет калина», ничего сходу и не выдается. 276-я Анна пишет, что знает такие произведения народного творчества, что лучше бы и не знала. Ну, так, госпожа Голодец, мол, не понравится. 7373, нужно радио с народной музыкой, пишет Антон. Нужен вопрос, будут ли слушать такую радиостанцию. Хасбулат у великого немого, но он полагает, что это оскорбляет, к примеру, кавказские регионы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, конечно, на всех углах у нас музыка. Музыка какая? Англоязычная.
Не у нас, а у нас в голове, Олег, какая музыка?
А у меня в голове наши традиционные русские песни. Вот еще когда
какая?
Мы учились в школе,
какая?
У нас были самодеятельность народного творчества, песни, пляски были.
Какая песня, Олег? Да что ж такое сегодня?
А, песня, да любую, ради бога, какую хотите.
Какую?
Ой, то не вечер, то не вечер.
Мне то мало... не вечер, хорошо. Как родная меня мать провожала, пишет Фритур. Вот вспомнили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, здрасте.
10 секунд.
В школах должны обязательно быть уроки, вот музыка должна быть, чтобы дети пели русские народные песни.
Это в школах должны быть специальные уроки. Вот там разучим. и «Ой, цветет калина», и «Как родная меня мать провожала», и другое народное творчество. А «Голодец» обеспокоена тем, что многие граждане России по произведению народного творчества знают плохо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 июля, сейчас 16 часов 35 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вы пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», через СМС-портал +7 925 48 94 8. Звоните по телефону 7373948, код города 495. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Они трехбальные по-прежнему с точки зрения Яндекса. Главные проблемы я пытаюсь посмотреть. Но вот у нас с интернетом тут не очень хорошо, поэтому так запросто вот вам не расскажу. Но точно 3 балла пробки. Вот на данный момент они таковы. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это то, что российские клиники пластической хирургии ждут внеплановые проверки, и то, что Роспотребнадзор назвал регионы самой грязной водой. И, кстати сказать, там нет Москвы, это тоже точно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российские клиники пластической хирургии ждут внеплановые проверки. Газета.ру пишет сегодня о том, что соответствующее поручение дала зампред правительства Татьяна Голикова. Выполнять поручение будет Росздравнадзор. Инспекции продлятся до конца этого года. Промежуточный доклад должны будут представить уже до 5 сентября. Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат в Лиге защитников прав пациентов. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, ну вот когда сейчас говорят, что будут внеплановые проверки в клиниках пластической хирургии, говорят, что это решение связано с участившимися летальными исходами. Это действительно так?
А не то, что летальные. Летальные исходы, они распределены более-менее равномерно по всем частным клиникам. Просто это наиболее травматичные, наиболее инвазивные. И, соответственно, там, понятное дело, летальные исходы, и речь идет о значит, непереносимости, речь идет о каких-то аллергических реакциях. Много жалоб, много нарушений формального характера. И потом, когда пациент обращается к пластическому хирургу, это большие денежные средства, как правило, и, соответственно, рассчитывает на то, что хотел получить. Однако очень много осложнений идет.
Ну вот смотрите, нам да. Говорят все-таки про то, о том, что в результате пластических оперативных вмешательств в России только в этом году 6 пациентов официально умерли. Это много, это больше, чем прежде? Или вы говорите, что нет, такое бывало и прежде?
Знаете, статистики официально не ведется. Однако с учетом возрастания вмешательств оперативных хирургических, конечно, ожидаемо, что и будут смерти увеличиваться, конечно.
Но тогда получается, что внеплановые проверки, которые решили устроить вот в правительстве, который будет проводить теперь Росздравнадзор, это, в общем, вовремя.
Что это, в общем?
Ну, это, в общем, вовремя надо было это делать.
А, ну, конечно, не только пластическим хирургам, вообще и стоматологам давно пора их проверять, и акушеров, гинекологов.
Ну, подождите, остальных. Я не очень понимаю тогда вашу логику. Мы говорим о плановых проверках, которых недостаточно, ведь в данном случае клиники пластической хирургии ждут внеплановые проверки. Вы говорите, что их надо просто замучить такими проверками, что ли?
Знаете, вот плановые, неплановые, там, ну, вот, поступили жалобы, проверка, поступили жалобы. Там нет такого, что вот раз в квартал проверяют. Проверяют, как правило, по жалобам. Вот жалобы там 1, 2, 3, больше там 3, условно говоря, за месяц всего проверяют. Поэтому зависит от жалоб. Чем больше жалоб, тем больше проверок.
Ну вот, с вашей точки зрения, от этих проверок польза-то есть? Они, понятно, что по конкретной жалобе они отработают, разберутся, но это напугает исполнителей, и дальше они станут работать по-другому?
Ну, вот, понимаете, это рынок, и испугают, никого не испугают. Если есть доход, если есть какой-то профит, то, конечно, будут как работали, так и будут. Другое дело, что насколько это коррупционная модель, да, вот проверки, ну, это уже зависит от существа нарушений, которые нашли.
с вашей точки зрения, а как более эффективно, что ли, можно было бы контролировать и клиники пластической хирургии, и тех же стоматологов, в общем, медицинские учреждения, которые оказывают платные услуги?
Наиболее эффективно, прежде всего, отрабатывать, конечно, по конкретным жалобам. То есть, если жалобы будут отрабатываться качественно и в полном объеме, а не так поверхностно, что нашли наверху, на поверхности, то и поглотили. Все-таки должны проверять в полном объеме и документацию, и наличие, ну, так скажем, шокового шкафа, да, вот если мы говорим про смерти. Ведь смерти возникают не от каких-то манипуляций. Они возникают, потому что не оказывали вовремя надлежащую помощь, когда она требовалась. А почему не оказывали? А потому что ничего нет у них. У них есть вот скальпель и какие-то средства медицинского, все. Понимаете? Поэтому вот в этом надо копать, в этом надо искать.
Я понял. Спасибо, Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов, был с нами на прямой связи. Теперь пациенты нам нужны и врачи нам нужны, потому что у врачей будут проблемы, если будут внеплановые проверки. Это будет мешать работать, безусловно. Пациенты, возможно, они только и хотят, чтобы этих внеплановых проверок было больше, потому что таким образом, как надеются пациенты, врачи будут серьезнее контролировать, а те будут вынуждены действительно более четко выдерживать все необходимые требования. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, субзаконник. У меня создалось впечатление, что как будто бы на период чемпионата все органы заставили заснуть, как бы, да. А сейчас я тоже бизнесмен, вот буквально на следующий день после финала это просто со всех сторон начались какие-то проверки, просто стали кошмарить бизнес. А поскольку пластическая хирургия — это достаточно денежная структура, там стоимость там по простой операции, допустим, по откачке жиров, да, там стоит там 300 тысяч рублей, да, соответственно, и выше, там могут до нескольких миллионов такие операции доходить. Соответственно, сейчас будут кошмарить. Притом кошмарят чисто по документарным видам. Вот. А здоровье пациента во многом зависит от компетенции врачей. А этого наши проверяющие органы, насколько я знаю, как-то не особо в это дело.
Вы хотите сказать, что от вот этих проверок пациентам пользы как раз не будет?
Я думаю, что не будет. Будет просто проблема для бизнеса. Вот. И это наблюдается сейчас во всех сферах, как будто фаз дали. Я просто реально, у меня за 4 года не было проблем, сколько вот за сегодня и вчера они начались в моем бизнесе.
Ну, это как игра в мафию. Я понимаю, одни засыпают, другие просыпаются. Спасибо. Фима Собок пишет: эти детские дома никто не хочет проверить. Там дети страдают. Православные добрые люди там работают, а дети страдают. Дипломы надо проверять, пишет великий немой. 7373948. Телефон прямого эфира. Насколько эффективны подобного рода внеплановые проверки? Это ведь тоже компания. А мы говорили неоднократно по разным поводам, что компания — это всегда, что называется, проверка такая, скорее, формальная. А другое дело, как об этом говорил медицинский адвокат Дмитрий Айвазян, когда по конкретному случаю будут разбираться, что называется, до винтика, до самой мелкой детали. Может быть, вот только так и должно быть? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны и пациенты, и врачи, которые так или иначе могли бы прокомментировать эту ситуацию. Потому что с точки зрения пациентов вроде это бы правильно. Но если ты пытаешься встать на точку зрения врача, то ты понимаешь, чем больше к тебе будут проверяющие приходить, тем меньше будет эффективность таких проверок. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Еще несколько секунд, если не дозвонитесь, тогда будем переходить к следующей теме. Пока мы знаем одно. Татьяна Голикова, зампред правительства, дала Росздравнадзору специальное поручение до конца года проводить внеплановые проверки всех российских клиник пластической хирургии. Промежуточный доклад нужно предоставить уже до 5 сентября. Почему? Потому что были летальные исходы. Официальные данные таковы: только за этот год в результате пластических операций в России умерли уже 6 пациентов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор назвал регионы, где самая грязная вода. Есть рейтинг регионов с самой грязной питьевой водой. И доклад опубликован на официальном сайте этого ведомства. Первую строчку в рейтинге регионов с самой грязной водой, оказывается, занимает Вологодская область. Там только 45% жителей обеспечены водой, которая отвечала бы требованиям безопасности. Потом Костромская область, потом Курганская область, где чистая вода доступна в 67% случаев или почти 70%. Во всех остальных регионах более 70% населения имеют доступ к питьевой воде, которая соответствует нормам безопасности. Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды в Росстандарте. Он с нами на связи. Георгий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А как можно объяснить, что в Российской Федерации в 21 веке, как выясняется, есть регионы, где, вот, к примеру, только 45% жителей обеспечены безопасной питьевой водой?
Вы знаете, тут двоякое объяснение. Оно связано с тем, что питьевая вода, она сама по себе берется откуда-то, то есть из каких-то водных источников, а потом каким-то образом транслируется и переносится для потребителя. И, соответственно, получается, что когда мы говорим о качестве питьевой воды, то надо изначально посмотреть про качество источников питьевого водоснабжения.
Ну, хорошо. Хорошо, источники водоснабжения, к примеру, в конкретной Вологодской области недостаточно хороши. Но это же не повод для того, чтобы люди там продолжали жить в условиях дефицита питьевой воды.
Безусловно, это не повод. Но ситуация складывается так, что довольно-таки тяжело найти инвестиции в сферы водоподготовки, потому что тарифы для населения, учитывая то, что водоснабжение – это социальная абсолютно задача для государства, они не могут быть и не будут, я надеюсь, никогда резко повышены. Стоимость технологических решений, которые позволят довести воду для нужного качества, она не может быть совсем уж низкой, потому что технологии примерно одинаковые у нас в Германии, там, во Франции, Великобритании, в США, в Японии, но только там стоимость воды, которая оплачивается потребителем, несколько выше. Скажем, в Германии она может доходить до 2 евро за кубический метр по питьевой воде. У нас стоимость тарифа в среднем по стране меньше 30 рублей. Это не значит, что надо поднимать тариф, просто надо чрезвычайно внимательно реализовывать те технические возможности, которые есть. И давайте не будем забывать, именно этому посвящены указы президента, вот, которые... Тоже обратил на это внимание, майский указ.
Хорошо, тогда теперь про Москву давайте чуть подробнее поговорим. Надо сказать, что в Российской Федерации есть только 3 региона, где 100% населения обеспечены питьевой водой. Это абсолютные лидеры рейтинга. Северная Осетия, Санкт-Петербург и Москва. Так вот, это означает, что в Москве в каждой квартире, в каждом кране качественная питьевая вода.
Знаете, довольно сложно утверждать это с большой долей вероятности. Дело в том, что у нас вода передается... Зона ответственности за качество воды передается на определенном этапе, скажем, в управляющую компанию или куда-то еще. То есть Мосводоканал в рамках своей ответственности обеспечивает качественную питьевую воду. В этом сомневаться практически не приходится. Действительно, и показывает программу производственного контроля и бесконечные проверки. Роспотребнадзор практически никогда не находит нарушения в качестве питьевой воды в Мосводоканале. Однако в конкретном доме в силу устаревших коммуникаций вода может отличаться по качеству от тех ожиданий, которые мы хотели бы иметь.
Вот когда вы говорите о том, что вот устаревшие трубы, это как-то может испортить качество воды, насколько серьезно может испортить?
Вода может приобрести определенный цвет, связанный с вымыванием соединений железа. Вода может быть, если трубы прохудились, не дай бог, конечно же, на уровне конкретного зоны ответственности какой-то конкретной управляющей компании, вода может получить вторичные загрязнения разной направленности, в том числе даже микробиологические, чего совсем бы не хотелось. И, значит, проблемы, как правило, они не очень серьезные, но, тем не менее, в каждом отдельном случае надо смотреть предметно. Но надо сказать, что в любом случае Москва является лидером, и программы, как бы мы там ни смеялись и не ругали их, капитального ремонта так или иначе реализуются, ветхое жилье сносится, поэтому у нас, в общем, в Москве, конечно, все достаточно благополучно.
Ну, последний вопрос. А можно как-то в быту проверить, ну вот учитывая то, что все-таки в трубах, в доме могут быть проблемы, как в быту проверить качество питьевой воды в своем кране?
Ну, самый простой тест, я думаю, что это кипячение. Если в чайнике образуется большое количество накипи, то тогда, значит, сама по себе вода содержит большое количество минеральных включений. Дальше уже от цвета накипи, если она рыжая, то, скорее всего, это железо. Если она белая, то, скорее всего, это ионы жесткости. Но, в общем, они не так страшны.
Но если вода, если воду мы вскипятили, а никакого ни запаха, ни цвета, ни накипи не образовалось, значит, скорее всего, это нормальная вода.
Да, скорее всего, это как-то так. Ну и, конечно, просто налить воду и посмотреть, насколько она прозрачна. Это тоже такой определенный качественный тест на загрязнение.
Понятно. Спасибо, Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта, был с нами на прямой связи. Напомню, Москва... В России всего три региона, где 100% населения обеспечены питьевой водой. И Москва один из них. Нам повезло. 7373948, телефон прямого эфира. Вы как-то проверяете воду в собственном кране? Ну вот, несмотря на эти сообщения. Или, к примеру, вы, несмотря на все эти сообщения, всегда покупаете воду в бутылках, в банках. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот товарищ немножко мне показалось лукавит, потому что...
Давайте не оценивать друг друга. Что вы думаете по теме?
Я не оцениваю. Есть допустимые концентрации солей в воде, а есть вода первой, высшей, третьей, второй, четвертой категории. И? Вот здесь Мосводоканал никогда высшую, первую категорию вам не даст. Содержание солей, у нас вода жесткая, содержание солей где-то порядка 230-300 единиц.
Но это допустимое содержание?
Это допустимое, ну допустим вот. До 1000.
Ну вот нет, видите,
я
значит...
Я говорю про предельно допустимые концентрации веществ.
Нет, ну а вы хотите, чтобы у нас была абсолютно идеальная вода?
Нет, ну почему? Она с запуском новых очистных вода стала практически идеальной, только не во всех районах.
Понятно.
Здесь я согласен с Собяниным, я его только приветствую.
Понятно, спасибо. Вода стала лучше, но могла бы стать еще лучше, говорит наш слушатель, как я его понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, вот в том году мы отдыхали в Геленджик, там вообще вода, просто люди, ну, на грани смерти. Это же уголовное дело. И что нам говорят, где там говорят? Вот просто, вот сейчас даже там целая трагедия в этом Геленджике.
Смотрите, у нас вопрос. А вы как-то определяете качество воды? Потому что вот, знаете, я видел человека, который попробовал воду, и который говорит, нет, я это пить не буду, я же могу, он говорил другое слово, но я же могу умереть после этого. Я пил после этого воду и козленочком не стал.
Ну... Наверное, он прав, но мы, когда просто приезжаем, все на автомате. Если так относиться, то тогда вообще просто надо везде все проверять.
Ну, хорошо, не надо проверять тогда. 7373948. Вы-то как-то проверяете воду? Вот в Москве она вроде как нормальная. И вы вроде как можете не проверять. Вопрос именно в этом. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, не могу сказать вот про всю Москву, но новая Москва, вода просто ужасная. Мы переехали в новые Ватутинки, и у нас из-под крана льется просто фанта. Это в этой воде, можно только вот, наверное, купаться.
Нет,
вот.
Хорошо. И... что вы делаете с этой водой тогда?
Мы только там купаем. Мы заказываем воду в бутылях. Сейчас на данный момент приезжают машины, заправляют, во дворе стоят... такие сооружения, которые продают воду питьевую.
То есть, еще раз, вы проводили какой-то анализ этой воды и выяснили что-то. Вы точно знаете, что вот без бутылей никак эту воду из крана пить нельзя?
Ну, соседи, которые это делали, да, на форуме писали, что пить эту воду нельзя, вот, но мы, на самом деле, пока вот, то есть, только мучаемся, терпим.
Но можно же купить какой-то фильтр, поставить его под краном, и тогда будет счастье.
Я меняю фильтр, я поставил два фильтра тонкой очистки, я ношу их в управляющую компанию, показываю, какой ужас на этих фильтрах, вот, на что мне говорят, вода нормальная, то есть...
вода может и нормальная, но вы для себя эти фильтры не делаете для того, чтобы сделать питьевую воду.
Нет, это только для того, чтобы мыть. Потому что если вообще не будет фильтров, там просто будет грязь и мусор.
Понятно, я не проверяю, я ее кипячу и фильтрую, пишет Волк из Москвы. У нас есть и такой слушатель. Чистейшая вода в Карачаевой Черкесии, никакой накипи в чайнике. Служил там и на протяжении всей службы. В чайнике ничего не было. А в Москве есть накипь после первого же кипячения, пишет 224-й. Примерно сам определяю, пишет Владимир Потапов, но не уточняет, каким образом. Дмитрий утверждает, что он может как-то определять воду слюной. Причем делал это в детстве. Раньше делал, а теперь не знает. Алексей 207 пишет, что по чаю понятно, какая вода, накипь просто жуть. Еще раз, вы вскипятили воду, налили в стаканчик, заварили чай и выяснили, какого он вкуса. Дальше-то что вы делаете? Вот это непонятно. В Москве 100% квартир, 100% москвичей обеспечиваются качественной питьевой водой. Всего три таких региона в Российской Федерации, и об этом сегодня пишут в новостях. Москва, Петербург и Северная Осетия. Далее «Кардайджест».